В общем, никак не зайдешь без хозяйского приглашения, потому что время неумолимо. Это начинаешь понимать особенно ясно после того, как сам однажды каким-то чудом его все-таки умолил. «Понятия не имею, какого именно», — отвечает нелепая рыжая тетка и аккуратно прикрывает за собой дверь. До сих пор даже как-то не задумывалась о разнообразии хренов. Я вообще не сильна в естественных науках. Ничего не знаю о сортах ваших местных овощей. Жизнерадостно тараторит она, поправляя съехавшие на кончик носа очки с толстыми стеклами и деликатно отводя взгляд. Стефан давно настолько сильно не удивлялся, даже успел забыть, что бывает так. Поэтому он совершенно по-детски орёт «Ой!», а потом встает и решительным шагом идет к плите варить кофе. Потому что выходные закончились, без вариантов. Работа сама в гости пришла. «Видишь, иногда я тоже бесцеремонное хамло, почти такое, как ты», — смеется Энна, устраиваясь в хозяйском кресле. «И знал бы ты, как я этому рада. И горда достижением. Но справедливости ради мне, чтобы стать хамлом, потребовалось напиться. А ты и на трезвую голову так умеешь. Это у тебя божий дар. Кофе еще не готов, поэтому Стефан пока не в форме». Но на этом месте рабочая форма возвращается к нему без всякого кофе, сама. Потому что глупо, а значит, решительно невозможно продолжать оставаться нормальным человеком, неспособным по достоинству оценить красоту момента. Пьяная бездна ввалилась в гости и рассуждает про божий дар. А Стефан хозяйственный, своего не упустит. Ему нужна вся красота этого мира и остальных допускающих ее возможность миров.
«Ты настолько бесцеремонное хамло», — говорит Стефан,
«что прямо на базилице сидишь».
Георг Базелец, немецкий живописец, график и скульптор. Неоэкспрессионист, один из основоположников стиля «Новые дикие».
«И правда, есть чем гордиться. Но ты все-таки вынь его, пожалуйста, из-под задницы. Он, между прочим, живой еще. Во, влип мужик».
И натурально заходится хохотом. Не потому, что сесть на художественный альбом действительно так уж смешно. Просто когда рабочее состояние возвращается настолько стремительно, избыток энергии требует выхода. Поржать — самое то.
«Я что, на живого человека села и не заметила?» — изумляется Энна. «А, всего лишь на книжку. Ну и почему тогда мужик влип?»
«Уверен, когда бездна садится на книжку с твоими картинами, это должно как-то влиять на самочувствие. Или судьбу», — отсмеявшись, говорит Стефан. «Или вообще на все сразу. Я, правда, эту гипотезу пока не проверял, не ставил экспериментов, но чую, что так и есть».
«Ну, от меня в любом случае только польза», — пожимает плечами Энна. «Ничего, кроме пользы, не может от меня быть».
«Безусловно. Но, знаешь, человек не всякую пользу выдержит. Хрупкие мы, они. Будешь кофе?»
«Ни в коем случае. Человеческие тела от кофе трезвеют. А мне сейчас надо наоборот».
«То есть тебе чего-то покрепче?»
«Ну да», — восклицает Энна. «Гулять так гулять».
Стефан озадаченно качает головой.
«Я знаю, что бездны никогда не обманывают, просто потому, что каждое ваше слово мгновенно становится правдой, даже если изначально по замыслу было враньем. Наблюдал этот эффект многократно. Но все равно, когда ты говорила, что собираешься пожить тут для собственного удовольствия, не понимал, до какой степени это правда. Просто не мог эту правду вообразить».
Он наливает кофе в кружку и выпивает его как лекарство, практически залпом, не добавляя сахар, хотя собирался его положить, потому что сейчас ему нужна не просто хорошая рабочая форма, а наилучшая из возможных. Нелегкая предстоит работа с воплощенной бездной кутить. После второго стакана, будем честны, дрянного лже-шампанского Санто-Стефано, в которое только что превратилось купленное на прошлой неделе пиво, оно явственно издевается, и это целиком искупает все недостатки напитка. Стефан любит, когда реальность смеется над ним. Так вот, после второго стакана шампанского разрумянившаяся Энна снимает свои дурацкие очки и смотрит на Стефана так внимательно, что кого угодно хватил бы Кондратий, но Стефан к подобным взглядам давно привык.
«Вот теперь, — говорит Энна, — я достаточно напилась, чтобы с легким сердцем нарушать правила».
«Типа на трезвую голову какие-то правила для тебя существуют», — ухмыляется Стефан. «И ты прям с утра до ночи выполняешь их».
Энна укоризненно качает головой.
«Ну что ты как маленький. Разумеется, некоторые правила для меня существуют. В том смысле, что я их знаю и добровольно воздерживаюсь от нарушений.
Причем воздерживаюсь исключительно по собственному решению. А от него отступать, ну, сам согласись, как-то странно. Оно же мое. Но тут мне внезапно повезло с культурным контекстом».
«С чем тебе повезло?»
— изумленно переспрашивает Стефан. Не то чтобы он сомневался в способности бездны Энны вызубрить какие бы то ни было выражения, но культурный контекст в ее устах все-таки перебор. «С культурным контекстом», — терпеливо повторяет Энна. «Я выяснила, что в рамках местной культуры считается совершенно нормальным и даже чуть ли не обязательным нарушать различные правила вследствие невоздержанного пьянства. Люди это не то чтобы открыто одобряют, но относятся с пониманием и заведомо друг от друга ждут. Хороший обычай. Очень удобный, поэтому сейчас я ему последую и нарушу одно очень важное правило».
«Валяй»,
— храбро соглашается Стефан, одновременно внутренне содрогаясь. «Интересно, какое из них?» «Ты знаешь, я никогда не даю советов», — говорит Энна. «В первую очередь потому, что в моем положении совет не особо отличается от приказа, а это уже ни в какие ворота, приказы вам тут отдавать».
«Да, это было бы слишком просто», — кивает Стефан. «Такой простоты пока никто во Вселенной не заслужил».
«Вот именно. На то и свобода воли, чтобы всем вам жизнь усложнять. И даже сейчас, когда я, как здесь выражаются, на рогах, которых у меня, в отличие от некоторых, не будем показывать пальцами, отродясь не было, приказывать все равно не готово. Но полезный житейский совет так и прет из меня. Легче высказать его вслух, чем лопнуть. Поэтому давай сделаем так. Ты меня сейчас внимательно выслушаешь, а потом все равно будешь сам решать, как если бы это не я сказала, а просто, ну, к примеру, очень умный и понимающий человек».
«В гроб ты меня загонишь», — смеется Стефан. «Умный и понимающий человек — твое второе имя. Не переживай, я вредный. С запретом еще кое-как могу согласиться. На время, пока не придумаю, как его обойти. Но в жизни не стану делать, чего не хочу».
И открывает вторую бутылку шампанского, пока бездна Энна не спохватилась, не вспомнила, что не настолько она человек, чтобы подчиняться каким-то дурацким биохимическим процессам, протекающим в иллюзорном, будем честны, организме. Не протрезвела и чего доброго не передумала давать ему полезный житейский совет. Потому что умереть от любопытства — это, конечно, был бы красивый финал его интересной жизни, но Стефан предпочитает в любых обстоятельствах как можно дольше оставаться в живых. «Твой город не единственный граничный город в этом мире», — говорит Энна. «Есть и другие граничные города». И умолкает с таким значительным видом, словно уже все сказала. Можно начинать аплодировать и дарить цветы.
«Я в курсе»,
— нетерпеливо кивает Стефан. «Еще бы ты был не в курсе. Статус граничных они получили твоими стараниями. То есть просто за компанию с твоим городом. Так-то лично ты за них не просил».
«Не просил, но был очень рад, что так получилось. Больше всего на свете люблю добрые дела, которые совершаются сами собой, без усилий, просто потому, что карта удачно легла».
«Ну вот, я бы не сказала, что эти твои дела именно добрые», — задумчиво говорит Энна. «Непонятно пока».
«Почему вдруг?»
«А ты сам подумай», — ухмыляется Энна и снова заглядывает ему в глаза, видимо, в надежде, что шоковая терапия поспособствует эскалации мыслительного процесса. Ну, кстати, способствует, да.
«Потому что там нет меня?» — спрашивает Стефан. «Ты это хотела сказать?»
«Бинго!» — смеется Энна. «Там нет тебя, а на изнанках нет никого вроде этой чудесной девочки-жрицы. Оно и понятно, поди такой второй найди. И самое главное, там нет таких, как у вас, отличных духов-хранителей. Собственно, вообще никаких нет, кроме древних, местных, давным-давно одичавших в окрестных лесах или свихнувшихся от жизни в современном городе и постоянной близости такого огромного числа людей».
«Это да», —
сочувственно подтверждает Стефан.
«Старикам приходится нелегко».
«Ну и как, по-твоему, живется в граничном городе, предоставленном самому себе?»
«Весело и интересно»,
— ухмыляется Стефан. Он, конечно, просто из чувства противоречия дразнится. На самом-то деле ясно, что она имеет в виду. «Можно и так сказать», — вздыхает Энна. «Только это нечестно, по-моему. Приоткрыть границы между двумя сторонами реальности и оставить их без присмотра. И пусть сами это счастье расхлебывают, как сумеют, и люди, и их города.